Всем привет! У нас сегодня в студии Михаил Васильевич Попов.
Михаил Васильевич, здравствуйте.
Приветствую.
У нас интересная сегодня тема будет, как мне кажется, потому что людей в левом движении или людей, которые считают, что они находятся в левом движении, так или иначе много, и с каждым днем их все больше. Жизнь такая, что обстановка располагает полеветь. Народ левеет.
Вот я хотел бы вот на эту тему привести данные.
Можно? Так, конечно.
Вот именно вот по этому вопросу, конечно. А потом мы можем пойти дальше.
Конечно.
Вот, первый вопрос такой. Как идет изучение диалектики в России?
А я вот к этому как раз хочу подвести же буквально очень, так сказать,
давайте,
кратенько, потому давайте. Что… Что такое левое движение? Это же, понятное дело, ещё со времен Великой Французской революции. Вот те, кто находился с правой стороны на скамейке парламента, и те, кто находился с левой стороны на скамейке парламента. Вот у нас на левой скамейке оказывается все больше людей. Там же нельзя просто так находиться. Нужно же понимать, что делать, а чтобы понимать, нужна теория. У нас уже была Великая Октябрьская социалистическая революция, до этого Февральская революция, очень долгая революционная борьба, школа прямо гигантская, весь 19 век фактически с восстания декабристов с 1825 года, выработана некая теория, проверенная практикой. Более того, этих теорий там несколько было выработано, и вот теперь у нас идут споры, какая теория более годная, какая годится, и, может быть, вообще нужна какая-то совершенно новая. Ну и, как мы знаем, у нас одна теория все-таки победила. Это был диалектический материализм, высшими выразителями которого
и
являлись…
Исторический.
И исторический, безусловно. Ленин. И в меньшей степени, но все равно серьезным вкладом Сталин. Разрабатывали, как мы помним, это Маркс и Энгельс и их последователи. Ну вот, вроде бы это готовое, ну, если не… Это точно совершенно не готовый рецепт, но это готовая теория, на основании которой можно работать, она уже доказала свою действенность в истории. Но у нас с этим не все согласны.
Ну, это другой вопрос. Такого не бывает хорошего, с чем все согласны. Поэтому я думаю, это ничего такого особенного нету. Я хочу сказать, что прогресс колоссальный в изучении диалектики. Например, вот у меня впечатление студенческие. Я учился на математико-механическом факультете, и в это самое время ректором у нас нашего университета был Александр Данилович Александров, геометр, академик. И одновременно с этим большой философ и… Он читал в актовом зале университета лекции по диалектике. Там 20 элементов диалектики у Ленина. И разбирал вот этот его конспект гегелевский. И весь зал битком был набит. У нас еще тогда можно было прийти без пропусков, без разделений.
Я еще помню это замечательное время.
И вот я тогда решил узнать, тогда я задался вопросом, как изучать диалектику, потому что этот вопрос у нас сегодня и обсуждается, и сегодня будет обсуждаться, по какому-то источнику надо же изучать. И вот я думал, что, наверное, изучать надо по конспекту «Науки и логики Гегеля», по ленинскому, и я с этим решил уточнить.
Философские тетради его.
Уточнить мне было очень просто. У нас ректор преподавал на матмехе, не у нас на курсе, у нас он не преподавал. Но он, вот я знаю, у него была лекция, я посмотрел расписание, 188-я аудитория на третьем этаже. Я дождался, когда он будет выйдет, он с такой бородой выходит. Я говорю, Александр Данилович, а у нас со студентами, у нас вот на матмехе были отношения, вообще никакого разделения такого не было, вот обсуждаются вопросы, задачки решаются, все вот дружно, неважно, кто профессор, там, академик или там член-корреспондент. Вот я подхожу к ректору, к академику и спрашиваю, Александр Данилович, а вот как вот изучать науку логики или диалектику, как изучать? По ленинскому конспекту он так на меня посмотрел, злобно причем посмотрел, злобно. И как рявкнет на меня, Гегеля надо читать.
Это, видимо, потому что вы не первый такой спросили.
И, наверное.
Я пошел читать.
Я пошел читать Гегеля. Но тогда было довольно. Я вот, когда пришел на экономический факультет в аспирантуру, думал, приду туда. А там все знают же Гегеля, потому что нельзя вполне понять капитала Маркса, не проштудировав науку логики Гегеля, и я буду один гадкий утенок.
Это так Ленин говорит, кто не в курсе.
Ленин говорил, что нельзя вполне понять.
Вот вполне, конечно.
А некоторые, говорят, это формулируют, что нельзя понять. Такого нет у Ленина, такого нету. И вот я прихожу, а потом я выяснил, что я был один на всем факультете экономическом, который изучал науку логики Гегеля. Один. Ну, это меня вот ректор надоумил, и я изучал. А потом я этим дальше занимался, и хочу сказать, что это было какой-то редкостью. А сейчас у нас один человек преподавал на философском. Вот один человек преподавал, а больше никто и не преподавал. И все. И вот этот человек уехал куда-то в деревню и, так сказать, как философ в этом смысле пропал.
И вот... Он наоборот, может, как Диоген?
А может, как и Диоген. Ну да, наверное.
Стремится
наверное. Выше, мысль-то все выше, а ну, эта мысль до людей не доходит. Ну вот, а сейчас у нас что получилось? Вот интерес к изучению диалектики в России и мире постоянно растет. Да, мы находимся в тупичке Гоблина, у нас тупик, и пока мы не закончим ролик, выйти отсюда невозможно.
Да, мы в философском тупике.
И вот в этом философском тупике лекс разведопрос о философии, который, так сказать, демонстрирует интерес и Дмитрия Юрьевича, и этот интерес, так сказать, и тех, кто вокруг него группируется вот в этом тупичке, интерес к диалектике и к философии. Так вот, этот ролик посмотрело 233 тысячи человек. Затем введение в науку логики на 27 августа 2018 года посмотрело 357 тысяч человек, только введение. О диалектике социализма – 104 тысячи, о понятиях, границы и пределы, и вещи для себя – 115 тысяч. Про рождение революции, по виду и становления социализма, наш с вами ролик, 191 тысяча человек. Про единство и борьбу противоположности в президентских выборах – 221 тысяча человек. О единстве и борьбе противоположности вокруг нас – 193 тысячи. О науке и логике как системе – 189 тысяч. О диалектике перехода коммунизма в капитализм – 197 тысяч, о диалектике революционной России – 153 тысячи, о выведении категории в логике – 158 тысяч. Более того, в помощь этому изучению была подготовлена книга «Лекции по философии истории». Она имеется на сайте Фонда рабочей академии. Вот она такая, это вот моя книга.
Это имеет место быть.
Красивая такая книга. Вот. И эта книга была затем недавно переведена на фарси и издана тысячным тиражом
в Иране.
Вот это говорит о том, что тут идет движение. Вот есть книга «Социальная диалектика», которая тоже имеется на сайте Фонда рабочей академии, можно ее скачивать и изучать, ее и скачивают, и изучают достаточно широко, и тоже изучение идет вперед. Дальше. Имеется книга, которую, наверное, все видели, мы ее тут показывали, «Диалектика. Ключ к истине», совместная с Дмитрием Юрьевичем Пучковым и моя, и тоже ее, значит, сначала напечатали 3500, потом, значит, к радости и авторов, и к радости издателей, еще 3500, потому что она пользуется очень большим спросом, как бы кому-то и не нравилось, или не нравилось.
7 тысяч экземпляров бумажной книги сейчас, Михаил Васильевич, вам ответственно заявляю, это большая редкость, даже для художественной литературы, развлекательного характера.
Вот, теперь, значит, 6 выпусков Красного университета Фонда рабочей академии, который изучает 3 составных части марксизма. В единстве – это марксистскую политэкономию, диалектику и научный социализм, то есть политическое учение. 7-й набор сейчас готовится, уже больше 200 человек записалось, причем занимаются не только из нашей страны товарищи, из самых разных стран – и из Казахстана, и из Перу, и из Франции, и из Германии, из Австралии. И поскольку сейчас есть возможность по компьютеру смотреть и, соответственно, присылать по системе дистанционного обучения ответы на задания, это все ширится, ширится и ширится.
Это вот научно-технический прогресс шагает.
Да, есть, значит, у нас еще один университет, университет рабочих корреспондентов, в котором регулярные лекции, посвященные диалектике. То же самое, он проводится на Очаковской улице. Есть кружок за 5 лет. 6 выпусков. Например, вот я посмотрел, сколько посмотрело первое занятие в 2017 году. 9208 человек.
Ого!
9208 занятий уже систематически люди читают, изучают. И вот надо сказать, что и люди, которые раньше, так сказать, на эту тему, к этой теме не обращались, тоже к этой теме обращаются. Вот, например, товарищи Юлин и Кровецкий. Вот у них, ну, не 9 тысяч, но 7 тысяч просмотров, 7013, вот когда я смотрел, которые на одно название уже прибежали, раз написано «Диалектика», значит, надо смотреть. И выскакивает этот Юлин и Кровецкий. И о чем там говорится? Вот хотелось бы на этом ролике остановиться, потому что он очень интересен с точки зрения того, в каком состоянии находится это произведение. С одной стороны, есть люди, которые понимают, что это такое богатство, которое для всего полезно. И вот товарищ Юлин, да, Борис Витальевич, эту мысль проводит последовательно. Как бы и с ним не спорил Кравецкий, там он ему все время там одно предлагает, другое, он свои настоимствует, что это полезно и нужно. И вот, и я думаю, что мы должны это отметить как позитивное.
Безусловно.
А это серьезный ученый, у него целый ряд книг, он занимается историей, и он понимает, что это ускоряет, вообще он рассказывает, что это ускоряет сам процесс научный. Если человек знает общее, значит, он и в частном быстрее идет вперед. Вот. Ну, а есть в нем еще и другое ценное, вот в том, что говорит Борис Витальевич, что Ленин-то ведь не догматик. Не надо быть догматиками. Мы, я думаю, должны присоединиться к этой мысли, правда?
Абсолютно точно.
Мы против догматизма.
Научный метод вообще враг всякого,
да,
догматизма.
Да, если это наука, значит, ни о каком догматизме не может быть речи. И в качестве примера борца с догматизмом не догматика приводит Ленина. Вот, поскольку он приводит Ленина, то вот как раз, я думаю, именно поэтому, раз это Ленин признается не догматиком, вот хотелось бы зачитать, а как Ленин считал, надо изучать диалектику. Потому что вот то обсуждение, которое мы берем для рассмотрения Юлина и Кравецкого, оно обсуждает, а как изучать диалектику, ну какой-то должен быть источник. Не указывают, авторы не говорят какой, говорят, что а не надо Гегеля изучать. А как изучать что? Ну, давайте послушаем Ленина, он же не догматик. Вот Ленин говорит: «Я открываю работу о значении воинствующего материализма». Мы ее в том издании «Наука и логика», которое вышло под моей редакцией, и при помощи наших товарищей, которые нам помогли это сделать, товарищи Ломова, вот, поставили в качестве заглавной статьи, вот эту статью Ленина о значении воинствующего материализма. Одна из самых поздних статей. Ленин, можно сказать, уже чувствовал, что он скоро уходит. Это его, можно сказать, философское завещание. Что он говорит? «Мы должны понять, что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным успехом, естественник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом». То, что вы сразу и сказали. «Чтобы достигнуть этой цели, сотрудники журнала под знаменем марксизма должны организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения». Чтоб, собственно, вот мы с вами в этом участвуем, в организации обсуждения по мере сил. То есть той диалектики, которую Маркс практически применял и в своем «Капитале», и в своих исторических и политических работах. И применял с таким успехом, что теперь каждый день пробуждения новых классов к жизни и к борьбе на Востоке показывает и подтверждает марксизм. Конечно. Работа такого изучения, такого истолкования и такой пропаганды гегелевской диалектики чрезвычайно трудна. Вот мы заметили по поведению товарища Кравецкого.
Очень трудно.
Очень она ему трудна, ему особенно. Он, видимо, для тех людей, которые далеки от науки, это вообще это непостижимо совершенно. «И, несомненно, первые опыты в этом отношении были связаны с ошибками. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику». Какую эту?
Эту.
Диалектику Гегеля.
Конечно, Ленин другой не пользовался.
«Мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля, истолковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшей истории, особенно современная империалистическая война и революция, дают необыкновенно много. Группа редакторов и сотрудников журнала под знаменем марксизма должна быть, на мой взгляд, своего рода обществом материалистических друзей гегелевской диалектики». Вот вы входите, Клим Александрович, в общество друзей, материалистических друзей гегелевской диалектики?
Я очень стараюсь.
И я стараюсь.
Я не могу сказать, что я освоил это дело на 5 баллов, но я пытаюсь.
И я не могу сказать, что все освоил, потому что это трудное дело, но мы по мере сил стараемся и другим, по крайней мере, не мешаем.
Это уж это точно.
И уж тем более, не путаем людей и не сбиваем их с толку. Вот без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом, он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым. И вот поскольку мы не хотим быть сражаемыми, вот я думаю, что и вот Борис Витальевич, который выступает за изучение диалектики, ну, должен этому, и поскольку это не догматик посоветовал, а Ленин, который признан не догматиком Борисом Витальевичем, Борис Витальевич, я думаю, вот примет во внимание то, что я зачитал, и будет этому следовать. Но я то же самое не могу сказать, конечно, про товарища
Лекса Кровецкого.
Лекса Кровецкого. Почему? Почему? Во-первых, к сожалению, и вот Борис Витальевич, они как-то, вот, когда рассказывают про диалектику и говорят про эту диалектику, они какие-то берут законы диалектики, там переход количества в качество, потом они берут, значит, закон отрицания отрицания, потом они берут закон перехода единства и борьбы противоположностей, и все это какие-то отдельные законы, которые болтаются, ну, как не может быть в науке. В науке же должна быть система знаний.
Конечно.
Наука – это… Система знаний, как говорил, или знания, приведенные в систему. А если мы возьмем вот кратко науку логики, система-то в чем состоит? Первый том – учение о бытии, качество, количество, мера. Второй том – учение о сущности. И там такие замечательные вещи, как рефлективные определения, а именно тождество, различие, противоположность и противоречие, ядро диалектики. А после этого идет существование, которые все путают, люди неграмотные, с бытием, а это не просто бытие, это бытие с основанием и при определенных условиях. Вот бытие с основанием и условиями – это уже существование. Вы просто живете, просто вы есть или вы еще и существуете. Вот чтобы существовать, надо еще и, между прочим, что-то есть. А есть я вот временно могу и пробыть и без еды. А дальше идет за существованием, идет не какие-то там три мифические законы диалектики. Закон, не диалектика изучает законы природы, общества и мышления, а не придумывает свои законы, какие-то законы особой диалектики. Так вот, там дальше идет сущность, а сущность и закон. То есть закон является, в явлении проявляется, а явление существенно. Вот где закон. Вот там закон, там, где вот после существования, а после законов идет действительно. Эта категория вообще не ведет. Вы хотите категорию действительной употреблять? То есть вот человек есть, но он не действительный. Вот есть у нас капиталисты, но они не действительные. Они не развивают производство, а только с кого-то хотят что-то забрать. Купи Production International Ltd. То есть существование – это еще не действительность. А действительно – это когда на поверхность уже явлений просвечивает уже и сущность, что сущность соединилась с явлением. И вот тогда только мы можем говорить об этом действительно. У нас есть люди, но вот есть у нас убийцы, они же люди, люди, они есть, есть, существуют, существуют, но они не действительные люди. Не надо давать им звание действительных людей. Ну, дальше пойдем. А дальше переход действительности через инстанцию, через субстанцию идет к субъективной логике, то есть к отражению мира по существу. А в субъективной логике там есть субъективность, и там рассматривается суждение, умозаключение, всеобщее, особенное, единичное, причем берется всеобщее, всеобщее потом берется с отрицанием, это получается особенное, а потом берется второе отрицание, вот в соответствии с законом, который слышал даже не только Юля, но и Кровецкий, второе отрицание, получается единичное, но такое единичное, которое в себе содержит и всеобщее, и особенное. Потом идет объективность, там о химизме говорится, о механизме. Сейчас все хотят создать какой-то механизм, будет управлять нашей экономикой. Вы видели механизм с головой? Я не видел.
Пока нет такого.
Часовые механизмы бывают, но не с головой. И вот все хотят механизм. Нельзя создать механизм. Это не механическое движение. Движение в обществе, общественное движение не является механическим. И химизм уже исключает это механическое движение. Там совсем другое движение. И вот он там доводит это дело, Гегель, до идеи. Третья, последняя часть – идея, причем идея как идея отражения мира, можно сказать, в фейербаховском смысле, то есть идея только отражения мира, идея созерцательная и идея преобразующая. Раз преобразующая, так она должна базироваться на том, что я изучил, то, что собираюсь преобразовывать, она поэтому включает в себя и ту идею созерцательную, и идею изменения мира, отвечающую на вопрос, что делать. И вот эта идея называется абсолютная идея. И это все понятно и очень просто. В конце написано, кто не прочитал еще науку логики, как вот в детективах открывается самое последнее с конца, и там будет как здорово, что вот единство идеи отражения мира и идеи преобразования мира есть абсолютная идея. И люди, которые хотят получить абсолютную идею, не рассуждать должны просто про какой-то абсолют, То есть абсолют – это то, что непосредственно ничем, а прийти к этому. И вместо… И что мы вот тут… То есть если речь идет о содержании, и надо сказать, что вот эта дискуссия, она до этих вот вещей, о которых я сейчас говорил, вообще не дошла.
Нет, почему? Конечно, она дошла до того, что Лекс
да.
продемонстрировал то, что, ну, мне, как его товарищу так известно, он не читал Гегеля, он читал что-то о Гегеле. То есть даже Ленина философские тетради точно не читал совершенно.
Да.
Но что-то о логике Гегеля он знает. Он слышал три закона диалектики. Правда, не очень понимает, зачем они нужны.
Не знаю.
Вот. И так как он не понимает, зачем они нужны, он совершенно честно и говорит, как, несомненно, честный человек. Я не знаю, зачем нужны законы диалектики, с их помощью ничего нельзя предсказать. Потому что научный метод подразумевает под собой не только объяснение действительности, но и какую-то научную прогностику, то есть что в итоге будет на практике. Ну и примеры Лекс приводит, меня совершенно, честно говоря, потрясшие. То есть это понятно, что человек не в курсе, о чем вообще говорит.
Поэтому вот, я...
Какая может быть единство и борьба противоположностей между зеленым и синим, говорит Лекс. Вот, вот есть они... у нас зелёные и синие, да, а какая между ними борьба?
Совершенно дикий какой-то разговор, какое-то обсуждение. Совершенно понятно, что когда речь идет о противоположности, надо взять противоположность. Но для этого надо залезть вот во второй том и понять, что прежде чем вы придете к противоположности, вы должны знать, что такое различие. А различие – это всегда различие тождественного. То есть в само различие содержит в себе и тождество. Поэтому единство и борьба противоположности, они неразделимы. А когда вы берете просто разные цвета, ну вы совсем не то применяете, совсем не к тому. Поэтому я не могу сказать, что это вот научный у него подход, и ничего общего с наукой я там не вижу. Ну, я человек не совсем отделенный от науки. Не совсем.
Мягко говоря.
Да, и мне более того, значит, я же не знаю, в чем, так сказать, состоят достижения товарища Кравецкого в науке, потому что я посмотрел на слово «Кравецкий», я нашел только несколько, так сказать, разговоров в обложке, то есть аудиокнижек, и несколько статей такого же рода по каким-то образовательным программам, то есть по тем вопросам, которые, строго говоря, к науке не очень-то относится. Вот я полностью согласен и с тем, что говорил Юлин, и с тем, что говорил Кравецкий, что не надо подменять науку истории
науки.
Потому что в истории науки идут слабые люди, которые могут переписывать. Этот сказал то, этот сказал то, этот сказал то. А наука – это система знаний. Никакого понимания системы знаний у Кравецкого даже и духа нет. Более того, вот вы так, можно сказать, либерально относитесь к товарищу Кравецкому. Я тоже либеральный, я готов его похвалить с точки зрения диалектической. За что? Вот есть люди темные совсем, безграмотные. И люди, которые не хотят ничего изучать, не хотят трудиться, у них есть умственная лень, они не понимают, что в науку нет широкой столбовой дороги, и что только тот может достигнуть ее сияющих вершин, что никто, не страшась усталости, как говорил Маркс, шагает по ее каменистым тропам. Что делает Кравецкий?
Вот, кстати говоря, про каменистые тропы, я вот Аристотеля читал очень внимательно еще в ВУЗе. Я не могу сказать, что Аристотель написал сильно проще, чем Гегель.
А он не сильно проще. Если вы возьмете формальную логику Аристотеля, я думаю, там еще и потруднее.
Это факт.
Потому что Гегель как раз упростил это дело, и благодаря тому, что он сказал, что вот это вот такое жесткое разделение не обязательно. То есть на самом деле они, можно взять любое положение, и оно преобразовывается и в противоположное, вот. И в другую форму.
А вот Аристотель-то в V веке, да. Он свои начала писал так очень вот, сложным языком,
так вот, что, говоря. Так вот, что сказал, да. Так сказать, что говорит Кравецкий. Дескать, ну, надо диалектику не надо, надо векторную алгебру.
Ну, это как пример мне... взял, он как-то пример взял.
Да как пример, алгебру, да прямо вместо, вместо. Ну, это, я вот это послушал, мне довольно странно это было. Я вообще кончал математико-механический факультет с отличием. И сдавал я, кроме векторной алгебры, и много чего другого, в том числе теорию групп, теорию колец, гомологическую алгебру, теорию, математическую статистику, теорию вероятности. Так, и тут вдруг векторной алгебры больше ничего не знает. Вот мне пришлось в свое время с профессором Моисеенко написать такую книгу «Математику политической экономии». Книга была написана в 1982 году. Эта книга посвящена применению математики, ну, не во всей общественной науке, не во всей гуманитарной науке, как предполагает себе…
РОП-30.
Да, как предполагает себе гражданин Кравецкий, а в политической экономии. Эта книга была опубликована… В Китае. В 1900... Сейчас скажу. В 88 году на китайском языке. И я хочу сказать, что не надо путать Божий дар с яичницей. Есть математика, она базируется на формальной логике. Математика абсолютно необходима, и формальная логика необходима, и без формальной логики не обойдешься. Более того, Энгельс объяснял, если вы сидите в своей квартире, ну вот как, скажем, Кровецкий на диване, и никуда не выходите на широкий простор исследования, вам диалектика не нужна. Обойдетесь вы формальной логикой.
Я более того скажу, формальная логика в таком случае тоже нужна далеко не всегда.
Тоже не всегда. Выпил, закусил. Зачем формальная логика? А вот если, говорит, вы выходите на широкий простор исследования, то, значит, диалектика совершает, ну, так сказать, над вами всякие чудеса. Почему? Вот беседовали два человека, и из всей беседы никто не сказал, что диалектика – это ядро диалектики – наука о противоречиях. Про противоположности говорили, про отрицание-отрицание говорили, про качество-количество говорили, а про противоречия ни слова. Но противоречие она изучает. А противоречиво, что не противоречиво у нас? Все противоречиво, все противоречиво. Но все можно брать односторонне, формально логически. Но если вы хотите его взять в движении, в изменении, ну вот этот стакан, его раньше не было. Это был песок, потом стало стекло, потом стал стакан, потом вот вы выпили, а еще нет. Вот теперь его стало меньше этой воды.
А еще есть чуть-чуть.
А движение – это равенство с собой и неравенство с собой одновременно. Причем их механическое движение, как показывает Гегель, а тем более движение в других сферах, там, физической, химической и в общественной сфере. То есть это вот наука о противоречиях. И по отношению к этому гражданин Кровецкий говорит, что это шарлатанство. Диалектика шарлатанства.
Да, это говорит интеллектуальное жульничество, вот так вот.
Да, и прямо говорит.
Причем интеллектуально не в том смысле, что оно очень умное, а в том смысле, что используют некий интеллектуальный язык.
Да, и он называет это мошенничеством.
Да.
Ну вот, если бы я не знал диалектики, я бы начал его ругать. Но как человек все-таки приобщенный в какой-то мере к диалектике, я могу только похвалить Кровецкого, что он то, что некоторые люди темные, забитые, тупые, повторяют всякие глупости, в силу своей необразованности, темноты, забитости и тупости, он взял это и брякнул прямо вот в интернете. Вот некоторые люди считают это подвигом, какую-то глупость сказать в интернете. Я думаю, что этим самым он себя обозначил как врага диалектики, потому что человек, который говорит, что диалектика – мошенничество, это враг диалектики, это разные
вещи. Он по этому поводу ничего не скрывает, у него статья по этому поводу в интернете
вот
лежит
поэтому
большая.
Вот поэтому, я думаю, и правильное название будет нашего ролика – это о друзьях и врагах диалектики. Друзья – это те, которые ее изучают и применяют для решения всех общественных проблем. А враги – это те, которые что делают? Значит, я думаю, что мне придется, видимо, или этого не знает, или притворяется, что не знает Лекс Кровецкий, что вот диалектика – это не только источник марксизма, один из трех источников, но еще составная часть марксизма. А вот если убрать диалектику как составную часть марксизма из марксизма, что будет?
А это проделал товарищ, точнее, наверное, господин, правильно сказать, Ойген Дюринг в свое время.
Да. То есть, если вы уберете диалектику, она же не просто, это, то есть, вот Ленин говорил, что это марксизм – это из одного куска стали. Вы вытащили оттуда диалектику, и не стало марксизма. То есть, на этом основании, уже без всяких шуток, Кровецкий – антимарксизм, враг марксизма и враг материализма, а не только враг диалектики. Он, а как враг марксизма, он антикоммунист. Сколько бы он ни говорил, что я за коммунизм, если они коммунизм понимают, в том, что все польется полным потоком, и вот, так сказать, подползай к трубе и получай. Если это коммунизм, в этом состоит, вот, так сказать, в том, что в тех представлениях, которые есть у темных людей, то есть человек, который в наше время и это с этим вылез, он выразил то, что является самым темным, самым грязным, и он является носителем буржуазной идеологии. Потому что буржуазия для нее диалектика – это самое страшное. Почему? Вот и Энгельс говорил, что вот для буржуазии диалектика внушает ужас, потому что она ни перед чем не останавливается, она все подвергает, так сказать, сомнению и критике, и с диалектикой связана созидательная революционная деятельность рабочего класса и вообще коммунистов. Поэтому те, кто враги диалектики, они враги и марксизма, и враги коммунизма, но прикрывается, так сказать, словом коммунизм. Вот кто такой вот Лекс Кравецкий. И мы вынуждены это констатировать по одной простой причине – сам вылез. Ну, зачем ты вот с этим вылезаешь? Я понимаю, что такая мысль может от отчаяния. Мне иногда пишут люди, и Михаил Васильевич, я пробовал читать, ничего не понимаю. Вы попробуйте почитать книгу по математике, хорошую, вы тоже там ничего не поймете. Хотите по химии? Я вот в химии ничего не понимаю. У меня последнее достижение по химии, что я второй степени городской олимпиады получил. Ну, если я сейчас сунуть какую-нибудь книгу научную по химии, ну, это даже смешно, даже что я там буду что-то про нее говорить. А уж если вы возьмете там физику, там одни формулы, там вы ничего не поймете. Поэтому, когда человек что-то не понял, ну, он должен, так сказать, сидеть тихо и не…
У Лекса есть… Это же он не просто так вот сказанул. Он эту свою позицию выразил письменно, у него есть статья по этому поводу, как выяснилось в интернете. То есть, это не случайная оговорка, я к чему?
Раз это не случайная оговорка, значит, это умышленная.
Это не случайная оговорка, Лекс последовательно отрицает полезность диалектики.
То есть он сознательный враг марксизма и сознательный враг коммунизма. Вот. Что я, какой еще вывод должен сделать? Вот скажите мне.
При этом единственное, что вот непонятно категорически, вот вообще. Это для меня загадка за семью печатями. Я не понимаю вообще, как так можно. Лекс критикует науку логики Гегеля, не прочитав науки логики Гегеля по собственному признанию. Он сказал, что он пытался ее читать, застрял на первой главе, понял, что это какая-то глупость, и читать ее перестал. Однако подвергает ее развернутой критике. Прочитав статью и послушав данную дискуссию с Борисом Витальевичем Юлиным, я понял одну важную вещь, которую мою загадку за семью печатями, ну, по крайней мере, может быть, не все печати сняла, но одну точно. Лекс обсуждает не науку логики Гегеля вообще. Он обсуждает некоторых современных диалектиков, так сказать, которые эту самую диалектику пересказывают. Видимо, тоже не до конца ее поняв. Это, знаете, как это ксерокс с ксерокса, с ксерокса, с ксерокса. Да. Когда там после пятого копирования превращается уже в мутное непонятно что текст.
Да.
То есть, и послушав ролик, и прочитав, я понимаю, что Лекс…
Ну, тогда не надо говорить о научности тогда человека, тогда он далёкий от науки
совсем. Да, ну на самом деле, я вот в свое время…
Ну, когда… надо знать, надо брать первоисточники, все это знают в науке, что надо брать первоисточники.
Ты собрался критиковать не что-то, надо… так ознакомься с чем-то возникло, чем потому что я когда, помню, вот года три,
наверное… Нет такого непререкаемого, что нельзя бы критиковать.
Конечно, нет, все можно, и нужно все критиковать, более того. Я когда 3,5, что ли, года назад вот с Дмитрием Юрьевичем записывали ужасный совершенно ролик про новую хронологию академика Фоменко и Носовского, но это же, мягко говоря, ненаучное произведение. Я прочитал 5 основоположных книг Фоменко для этого по истории, чтобы это критиковать. Ну как я могу критиковать Фоменко, конечно, хотя я предполагал, что это, конечно, что-то такое не совсем историческое, но пока я не прочитал эти книги, не мог об этом основательно говорить. Вот, и при этом Лекс рассказывает о научном методе, как универсальном методе познания, в том числе и как отрицание чего-либо. Например, вот не нравится ему наука логики Гегеля. Как можно ее отрицать, если ты не знаешь, что ты отрицаешь? У него же нету как раз с наукой логики Гегеля единства, а значит и борьбы. Потому нет, что борьбы. Единство с ней не вступил еще никак.
Да.
Просто наука логики она вот она, а Лекс в Москве.
Ну, я думаю, вот какая польза вот от такого выступления, потому что мы все равно должны посмотреть, а что, какая-то польза есть? Ну, какая-то польза есть. Какая польза, что все люди, которые это смотрят, вот то, о чем мы говорим и сказать, с чем мы выступаем, они должны понять, что не надо попадать вот в эту ситуацию такую. Надо… Или бы вы изучаете, и тогда вы получаете полное право критиковать, рассматривать, да, обсуждать. Как водится вообще в науке, потому что в науке критика приветствует, это не догматизм. Критикуйте, излагайте, опровергайте и так далее. Или человек не читал, не изучал, не понимает – это второе, просто не читал и не изучал, тогда вот если он громко гремит, он гремит, как пустое ведро. И вот не надо ставить себя в такое положение, не надо в такое положение себя ставить. Совет вот нас, я думаю, совет вот людям, которые… ну вот имеет возможность выступить для большой аудитории, а это не основание для выступления.
На самом деле тут выступление-то, как мне кажется, оно крайне запоздалое. Почему? Потому что когда я его слушал, это вот в данном случае тот самый диалог Бориса Витальевича и Алексея Кравецкого, меня не покидало ощущение, что я все это где-то уже видел, слышал и читал. Потому что вот был Ойген Дюринг, который написал книжки, цикл лекций по философии, написал он «Натуралише диалектик», он написал, значит, книгу о натуральной диалектике, написал книгу о теории науки, теории фон Визеншафт, кажется, так она называлась, не помню сейчас, но неважно. Факт в том, что это был последовательный противник как раз диалектики. Он пытался изъять диалектику вообще из научного обращения, ее последовательно критиковал. А к Ойгену Дюрингу обратился Фридрих Энгельс с известной книжкой «Анти-Дюринг».
Да.
И, в принципе, все вопросы, которые поставил Векс, их поставил еще Ойген Дюринг. И на них ответил Энгельс, это еще было в 19 веке, чёрт знает когда, Лекс. Может почитать.
А может, Лекс Кравецкий, я хотел узнать, что вы скажете по этому поводу, по поводу его выступления? Может,
я об этом лично ему говорил не сосчитать сколько раз. Но Лекс говорит, что если он как математик, а он математик, если он возьмет книжку и на первой странице увидит, что на первой странице есть 10 ошибок в таблице умножения, он сразу скажет, что эта книга по математике, скорее всего, негодная. И таким образом он сказал, что вот то же самое я увидел в науке логики.
Одно ваше положение хочу оспорить. Вот вы сказали, Лекс математик. Значит, хочу вам сказать, кто такой математик. Вот я закончил матмех, я не математик. Почему? Потому что математик – это человек, который самостоятельно доказал какую-то серьезную теорему. Я какие-то мелкие теоремы в дипломной работе доказал. Это не основание считать меня математиком. Это значит, я могу писать формулы, я могу понимать при известном, так сказать, прилежании математические тексты, но я не математик. Математик – это человек, который доказал теорему. Какую теорему доказал Лекс Кравецкий?
Я не знаю.
И я не знаю. Я посмотрел, не нашел, я бы почитал, какой он доказал, и увидел бы, пишется теорема, а потом доказательство, и можно доказательство взять и просмотреть. А если человек не доказал никакой теоремы, не надо ходить и доказывать, что ты математик, потому что писать формулы… Я столько видел спекулянтов, особенно у нас был целый Центральный экономико-математический институт, туда собрались а) – экономисты, которые не знают математики, и б) – математики, которые не знают экономики. Потом было решение комиссии ЦК КПСС, который проверял институт, что за 20 лет он ничего не дал полезного народному хозяйству. И оттуда вышли всякого рода вот противники, вот эти сторонники рыночного социализма и противники социализма, в том числе Петраков, там был такой Петраков, замдиректора ЦИМИ Николай Яковлевич. Этот Петраков написал книжку, рыночную книжку, так сказать, ревизионистскую до мозга костей. Я послал свою дипломницу поизучать, нет ли хоть каких-нибудь работ у него с математикой. Нет у него работ. Он каждый раз говорит, ну, поскольку вы не знаете математики, я вам без математики объясню. А он с математикой не может, потому что он с ней не в друзьях. Поэтому я думаю, что и этот подарок тоже мы не должны давать. Если человек чем-то занимается, то у него есть список трудов. И этот список трудов, он тоже должен быть, труды должны быть кем-то признаны, а не просто так. Если я пойду и заявлю, а я вот химик. Потому что я, видите ли, смешиваю соляную кислоту или серную кислоту, смешиваю с марганцовкой, и тогда иду, пых-пых, получается, и летают в воздухе такие вот интересные сиреневые штучки. Я думаю, что это недостаточно, чтобы считать меня химиком. У меня натрий сгорел в кармане, это тоже недостаточно. Я в больницу, правда, попал, но все равно это недостаточно, чтобы считать меня химиком. Я думаю, что человек должен, вот если он говорит о сфере науки, о научности, во-первых, ну даже духа нет того, понимания того, что наука – это система знаний. И в математике человек должен видеть систему математики. Вот, например, нам член-корреспондент Академии наук Дмитрий Константинович Фадеев, который у нас именно алгебру читал, в том числе и
вектор.
Да, вот он нам рассказывает, что такое математика. Математика – это как бы нарисуем свинью. Вот у нее есть морда, вот этим она роет, это математический анализ. У нее есть кишки, вот кишки – это алгебра. То есть они непосредственно вроде как не применяются, а внутри математики вообще применяются и так далее. То есть это тоже вот системный взгляд на математику, а просто вот говорить, что я там математик, а уж тем более, скажем, ну человек делает программы. А программа что такое? Это задание машинам. Вот мы, например, зачеты получали за то, что мы делали программу на Алголе 60. Но если ты не получишь зачет, не будет у тебя стипендии. И что на этом основании я скажу, что я математик, что я программы составлял? Да это... У нас таких людей сейчас, программистов, пруд-пруди. И в этом смысле, кто? Лев Кровецкий лучше, чем другие программисты? Ну, это пусть программисты оценят. А он хочет сам оценивать себя. Вот я думаю, это нескромно.
Не, ну, в данном случае-то у него есть, как мы с чего начали, абсолютно правильная мысль, да. Что нет в науке вообще ничего вечно постоянного, ну, в смысле авторитета. То есть…
Ну, нету, но вот я…
Любая теория, даже уважаемая теория, может быть подвергнута сомнению или критике. Это абсолютно точно.
Может, но вот я вижу, что в всех вопросах, которые он берется, не, так сказать, не подумав, у него это явные ляпсусы. Например, он сказал, что Маркс вот разработал теорию классовой борьбы.
Это Маркс разработали... не разработал теорию классовой борьбы.
Это разработали французские буржуазные историки. Но человек хоть немножко, вот если он куда-то входит в эту отрасль, он должен познакомиться. Это историки все знают. Тьерри Мене и Гизо. А Маркс говорит, что я показал, что вот это вот классы, что сами классы, которые открыли буржуазные историки, связаны с определенными фазами в развитии общества, что эта классовая борьба ведет к диктатуре пролетариата, а диктатура пролетариата является обществом без класса, ведет уже приводит к обществу без классов. Вот что сделал Маркс. А вопрос о диктатуре пролетариата главный в марксизме. Ничего такого я от Лекса Кровецкого не слышал. Это вот и у нас развелись такие коммунисты с хрущевских времен, которые рассуждают о классовой борьбе без диктатуры пролетариата или о коммунизме без того, чтобы признавать главное вообще в марксизме и в коммунизме. Поэтому то ли это, можно сказать, что это они научные, а можно сказать, что это ревизионисты. Кто такие ревизионисты? Они же в науке ревизуют, это же не какие-то черви, это черви, которые грызут именно марксизм. Они его хотят переделать в буржуазном духе, изъять из марксизма, выесть, так сказать, вот самое ядро диалектики из марксизма, это значит его уничтожить. Поэтому сам Кровецкий своими вот этими, ну, непродуманными выступлениями поставил себя в положение врага марксизма. Если это ему нравится, это, если он хочет ходить с такими регалиями, но он это сделал только и всего.
Но тут меня на самом деле покоробило, и всегда коробило, когда мы с Лексом общались по этому поводу. Я говорю, послушай, вот как же так? Вот ты говоришь, что диалектика вообще еще никак не доказала своей практической пользы для науки и для общества как применение науки, не доказала никакой своей прогностической силы. Я говорю, как же это не доказала? Вот смотри, был такой человек, Карл Маркс, который основал вообще всю свою теорию на диалектике полностью, о чем сам постоянно писал и говорил. Да, если бы он не писал и не говорил, открой просто первую главу первого тома «Капитала», это же просто в чистом виде диалектика Гегеля, просто в чистом виде. Тут даже нужно вот просто сунуть нос в науку логики, а потом сунуть нос в «Капитал».
И так ты, если человек не туда, не туда нос не сунул.
Сразу все поймешь. Потом был такой мужик, Ульянов,
да,
который изучал диалектику.
Как алгебру революции.
Да, потом дожил там до 44 лет и изучал ее еще раз, поняв, что изучил недостаточно. Да. Вот.
И это позволило ему, между прочим, успешно провести социалистическую революцию. Вот. А без диалектики ничего бы это не получилось.
Правильно, сначала он написал, как мы помним, материализм и империокритицизм. Это причем было в самый острый момент крушения интернационала очередного. Тяжелейшей борьбы в партии, когда оттуда подвинули этих богоискателей,
богостроителей,
прошу прощения, Богданова,
и
Луначарского вслед за ним. Вот. А он в это время написал «Материализм и империокритицизм», который тоже является, между прочим, совершенно полной трансляцией применения науки Гегеля, науки логики Гегеля, вообще гегелевской диалектики. Марк в свое время, еще в 19 веке, когда еще империализм даже не наступил, он предсказал, причем довольно точно, когда этот империализм наступит. И чем это закончится, а конкретно мировой войной, он ее тоже очень точно описал, мировую войну. И чем закончится мировая война, когда короны будут валяться на тротуарах, и никто не захочет.
А благодаря чему стал недогматиком Ленин? Благодаря диалектике. Ленин же сделал свой вывод о том, что надо поменять вообще понимание, представление о том, как совершается революция, потому что для одного периода развития капитализма, для капитализма свободной конкуренции было ясно, что это вот будет совместное действие пролетариата или пролетариев, ведущих капиталистических держав. А потом, когда закон неравномерного развития капитализма при империализме так далеко продвинулся, что уже одни страны, так сказать, имеют одни условия, другие – другие условия. Невозможно, чтобы в разных странах одновременно созрели условия для социалистической революции. И тогда Ленин сделал вывод о том, что возможна революция в одной отдельно взятой стране. Вот это вот не догматизм. Вот это вот диалектика. А если бы он не опирался на диалектику, он такой вывод бы не сделал. И он называл, что вот империализм – это та самая ступенька, что выше которой идет только коммунизм. То есть он выводил коммунизм из империализма уже, из его высшей и последней стадии капитализма. Вот оно, империализм как высшая стадия капитализма, и это при самой, можно сказать, первое крупное произведение после изучения науки и логики и самое яркое воплощение вот этого применения гегелевской диалектики для изучения какого-то живого процесса, процесса превращения сначала капитализма в империализм, а империализма как кануна социалистической революции в коммунизм. И мы можем сказать вслед за Лениным, что капитализм, вы можете его критиковать, но он мама коммунизма.
Так, а Лев Скворецкий у нас тоже папа, но что-то тут другого высказывания. Я как раз и говорю, что вот такие-то достижения в диалектике есть. Вот они. У нас Советский Союз – это достижение применения диалектического материализма.
Конечно, конечно. Вот и пример.
И Истмата заодно. Так он говорит, послушай, Жуков, видишь ли, в чем дело? Это писалось в 19-м, начале 20 века, когда было хорошим тоном ссылаться или как-то цитировать прямо или опосредованно Гегеля. Это такой маскировочный новояз, что у Маркса, что у Энгельса, что у Ленина. Я говорю, Лекс, там ты хоть что-нибудь почитай из этих указанных товарищей. Там же их прямо, если бы это был маскировочный новояз, Ленин не стал бы писать такое количество слов и десятков предложений, которые он посвятил конкретно науке логики Гегеля. Или, нужно будет признать, да, прямо вот вслед за этим, что и Маркс, и Энгельс, и Ленин – это были какие-то то ли любители ролевых игр в Гегеля, то ли реконструкторы этого Гегеля, я не знаю, то ли фетишисты, или просто прямые жулики, то есть обманщики. То есть все трое. А как-то вот у меня не поднимается рука. Конечно, мы не уважаем авторитетов как некие догматы. Конечно, нет. Это просто заслуженные люди, которые доказали свой авторитет практикой. Но их теоретическое наследие может быть оспорено. Но все-таки называть шарлатанами всех троих, что-то как-то у меня рука не поворачивается. Да, язык не поворачивается, рука не поднимается, прошу прощения.
И потом, что это за аргумент? Есть в науке многие вещи и добываются раз навсегда. Вся наука на этом построена. А наука ведь дальше идет вперед, опираясь на то, что она уже добыла.
Да.
Евклид еще раньше жил, чем Ленин и чем Гегель. Намного.
И Аристотель.
И Евклидову геометрию преподают в школах. И теорема Пифагора, как известно, тоже написано в те давние времена, когда было рабовладение, и поэтому, ну что тогда вы по поводу теоремы Пифагора не выступаете, что это такое давно, уже она устарела. Он же там и другую вещь, совершенно нелепость сказал, безграмотную, насчет того, что каждая истина научная носит вероятностный характер. Ну что за глупость? Есть вероятностные процессы, а есть случайные процессы, а есть процессы невероятностные. Ну как же, вот есть теоремы геометрические, они доказаны раз навсегда. Человек встал на ноги раз навсегда. Вот я помню, в журнале «Коммунист» была интересная дискуссия, и один философ написал о том, что бывает раз навсегда. И он много очень привел примеров того, что в жизни очень многое. Вот человек, прямохождение началось, это тоже раз навсегда. Так что же мы, если было прямохождение, все должны снова встать на четвереньки теперь? Некоторые, правда, едут на бровях.
Да, бывает, да и на четвереньках тоже бывает.
Да.
Бывает. Я видел.
Да. Да, вот так. Так что мы можем похвалить, я думаю, товарища Кравецкого за то, что он, так сказать, взял на себя груз такой показать, вот выразить то, что, может быть, у разных людей там где-то вот бродит, он в ярком виде это выдал и позволил нам, так сказать, в тоже в открытой форме, так сказать, этому противопоставить то, что нужно этому противопоставить. И вот за это, я думаю, можно его поблагодарить. Ну, а Бориса Витальевича вообще надо благодарить за то, что он в этих условиях напрямую защищал твёрдо диалектику.
Да, и он, кстати говоря, сказал очень, на мой взгляд,
да,
при нескольких неправильных, на мой взгляд, мыслях, одну очень правильную, что если вам диалектика не нужна, так можете ее и не изучать.
Да.
Зачем? Вас же никто не заставляет.
Конечно.
Конечно. Если у вас и так получается все хорошо, зачем вам что-то учить?
Нет, он говорит, у меня есть вот ряд вопросов, я готов встретиться, обсудить, и я думаю, что мы всегда готовы встретиться,
да, с Борисом
Витальевичем, пообсуждать эти вопросы, как человеком заинтересованным в чем? В правильном понимании, в применении диалектики, тем более, что у него есть опыт такого применения в исторической науке. Это большая редкость.
Да. Вот такая история с диалектикой, а также ее друзьями и не очень друзьями.
То есть враги.
Да. Спасибо, Михаил Васильевич.
Спасибо.
Очень интересно.
Спасибо вам.
И вам тоже всем спасибо. Всего доброго.